Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. На Менском тракторном заводе снизили заработки, и в вынику незадоволенные працовники саботуют и покидают працу. Как ездить на машине, треба будет заплатить уладам до 3 миллионов рублей. Отповедный законопроект приняла сегодня в первом читании Палата працовников. Наместник помощника держсекретаря США Эрик Рубин встретился с представниками гражданской сухольности Беларуси и с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем. У Киеве протягивается шматдзённая антиурадовая протестная акция. Удельники митингу на Майдане заявили, что собираются протягивать протест принамсі до 17 снежня. Тем часом громадского активиста Іллю Добротвора оштрафовали на 1 000 000 рублей за менский пикет солидарности с украинскими протестовцами. Мы просим вас отказать на питание, чем, на вашу думку, скончится супростояние улады и оппозиции в Украине и чому на эту тему никак не выказывается Александр Лукашенко. На такое питание откажет жыхары Могилева, а вы сами можете выказаться. У весь час живого эфира это наступные полгодины працуя волкомовский номер 651-4204 651-4204 и в любой час працуя автоотказник у Менску 266-39-52. На Менском тракторном заводе снизили заработки. У вынику незадоволенные працовники саботуют и покидают працу. Причина кризису – кепско продаются тракторы. С працовниками тракторного завода каля проходной погутрила наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Каля проходной Менского тракторного завода людно тягом дня. Предприемство наибуйнейшее в городе, где працуют тысячи людей. Первое, что размолвится, охотно погоджается отказать на несколько питаний для Радио Свобода.
Как працуется на тракторном заводе?
А как оно працуется? Низкая заработка. С прошлым месяцем мы потримали менее. Причем все отримали менее.
На кольки?
На 500 тысяч это было менее.
Что про меньшие заработки люди кажут?
Ничего не нравится. Заработки уменьшаются, цены растут.
Кажут, что люди не хотят працевать. Приходят на працу, але не начинают працу.
На итальянские забастовки.
Красуюсь, але.
Дуже марудно. Этот год был самый тяжкий. За весь период тракторного завода. Нема покупников. А это уже не наши справы.
Стало протягивать працевать на Менском тракторном заводе працовные передпенсийного и навод пенсийного веку. Альяны выказывают расчарование теперешним становищем на предприемстве.
Кажешь, что снижаются заработки, это правда?
Правда. И вообще никакие не. Я вот в этом месяце лаборантом работаю. 2 700 000 получено. Мне осталось еще 3 года, доработаю. А молодежь, вы знаете, сын у меня в кузнице работает. Он отходил 4 субботы рабочие, и ему 7 000 000 заплатили. И он 3 смены работает, ну, 2 за сварщиком. Самый тяжелый цех пошел. Я его когда увидела сама, вы знаете, он весь черный, весь грязный. Ужасно было смотреть на него. Вы знаете, он недоволен. Он сказал, если будет возможность, я буду уходить. Молодежь, да. Дочка работает инженером-конструктором, тоже 3 000 000 там с чем-то получает. Она тоже сказала, что работать я не хочу на заводе. Для молодежи здесь никаких условий.
Очень тяжело. Завод сел на мель, заработком тяжело. Сейчас люди разбегаются.
Какое будет выйти из этой ситуации, как вы лечите?
А как выйти из этого положения? Пусть администрация нашей страны думает об этом вопросе.
Еще один працовный предприемство так само кажет, что становище на Менском тракторном наигоршее за все опошние годы.
Если бы я на основной работе только работал здесь, я бы здесь не работал, что в районе 5-6 000 000 получать, это неадекватно. Хуже, чем сейчас, вот я сколько, 9.5 лет работаю, отношение зарплаты цен, самое худшее это сейчас.
Чтобы связано, со сбытом продукции сейчас?
Ну конечно, если бы трактора продавались, какие вопросы, тут было бы все в шоколаде. Трактора не продаются, ну пока по каким причинам? По политическим или по причинам, что действительно она не конкурентоспособна продукции, потому что качество и цена не соответствуют друг другу. И плюс китайские трактора, я думаю, что они дешевле, ну и может быть такие же плохие, как и наш. Период затягивается, я думаю, это второй виток спирали.
И какая будет развязка на вашу думку?
Ну, медленно, Титаник идет к своему финалу. Какая вот развязка? Аппарат очень огромный, раздутый. Естественно, если бы это была частная фирма, то 50% людей можно было бы сразу убрать смело. И зато рабочие места всем обеспечены. Государству нужен хороший рабочий класс, чтобы все были при деле, получали небольшую зарплатку. Такой государственный аппарат, что ж делаешь? Соотношение цен и зарплат, будем говорить, есть фраза «зарплаты африканские, а цены мировые».
Тем часом рекламные обвестки в Менском метро запрошают на Менский тракторный завод инженеров и працовных на 20 специальностей.
Более информации про ситуацию на Менском тракторном заводе, одном из наибуйнейших предприемств в белорусской столице, на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Новины свободы. Что, где, коли, як и чому. Отказы в эфиры свободы. Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до украинских подеев. У Киеве протягиваются шмадзённые антиурадовые протесты. Удельники митингу на Майдане Незалежности у центра украинской столицы мают намер протягивать этот протест принамсі до 17 снежня. Протесты почалися после того, как урад Украины спынил подрыхтовку погоднения об ассоциации с Евразвязом. После того, как 30 листопада милицейский спецназ жорстко разогнал наметовый лагерь у центра Киева, протесты только узмацнилися, и демонстранты вылучили потребование отставки ураду и нават отставки президента Виктора Януковича. И в украинской столице уже шмат дзён працуе наша корреспондентка Александра Дынько, и она теперь с нами на сувязі. Александра, добрый день.
Добрый день, Алексей.
Александра, ці зразумела, чаго хочуць досягнуть удельники протесту, якія теперь их патрабаванні, як з боку лидеров оппозиции, якія, ну, нібыта, удельничаюць у гэтых протестах, як организаторы, и з боку шараговых удельников?
Я, напевно, почала б описувати настрої, які панують на Майдані, і як ви справедливо зауважили, ось після 30 листопада, коли відбувся такий спроба розгону Майдану, настрої людей тут сформулювалися, вони потребують відставки ураду і, можливо, відставки Януковича. І цей настрій, от він тільки узмацняється з кожним днем. Я на Майдані ні разу не чула людей, коли б вони формулювали свої потребування по-іншому. Звісно, у них є шмат ще соціальних потреб, яны, конечно, скажутся на то, что и заробки, может быть, не такие великие, и пенсии не такие великие, шмат в огуле в Украине и інших проблем, а где вот месседж по требованию в Украине Майдану, и оно вельми твердое и ясно сформулированное. Это отставка теперешней влады. Что тычется лидеров оппозиции, они так само формулируют свои потребования до ураду и до теперешней влады. Я ведаю, што яны нашмат менш радыкальныя. Прынамсі, на цяперашні момант яны патрабуюць адстаўкі міністра ўнутраных справаў, яны патрабуюць вызваліць палізняволеных, якія былі затрыманыя пасля падзеяў на вуліцы Банкавай. І хачу зазначыць, што ўлада часткова пайшла на выкананне гэтых патрабаванняў, частка людзей сапраўды вызваленая цяпер. І яны таксама патрабуюць пакараць вінаватых у спробах разгона. Аднак, калі казаць пра асабістае, то учора, прынамсі, адзін з лідараў апазіцыі, лідар партыі УДАР Клічко, ён у інтэрв'ю, у асабістым інтэрв'ю заявіў, што ён асабіста хацеў бы адстаўкі і Віктара Януковіча. Алексей?
Але наколькі удзельнікі пратэсту вераць, што адстаўка Януковіча магчымая, што ён сыдзе пад іх ціскам?
Ну, усё ж такі, гэты пратэст, я б назвала яго не палітычным. Людзі, якія тут стаяць, яны выяўляюць вот сваё меркаванне, яны выяўляюць сваю волю. А вот якраз такі лідары апазіцыі, напэўна, вот палітыкі, яны мусілі знайсці той механізм, які б адпавядаў жаданням і патрабаванням людзей. І я думаю, вот на гэты момант, это і маё меркаванне, гэта і меркаванне палітычных аналітыкаў, экспертаў, вот усё ж такі ідуць гэтыя працэсы паралельна. Гэты грамадскі пратэст і палітычны пратэст. Пакуль што яны вот не зліліся ў патрабаванне, канкрэтнае патрабаванне менавіта адстаўкі Януковіча. Але людзі, я магу гэта пацвердзіць, што людзі вераць, што яны будуць стаяць до конца, яны упэўненыя, і іх патрабаванне гэта змена ўлады.
Александра, прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў заявіў, што тэлекарцінка адпалохвае патэнцыйных інвестараў, а все сацыяльныя выплаты цяпер адбываюцца за кошт прамысловых прадпрыемстваў, якія не страйкуюць. Ну, я нагадаю, што прынамсі на захадзе Украіны некаторыя прадпрыемствы, там, некаторых абласцях і шмат якія прадпрыемствы не працуюць цяпер. Вы сказалі, што ўдзельнікі пратэсту ў тым ліку маюцца некія сацыяльныя патрабаванні, ясна, што яны не задаволеныя нізкім узроўнем заробкаў. Пенсія, ці ёсць з іх боку як бы тлумачэнне чаму і ці пагаджаюцца яны, можа, часткова з аргументамі прэм'ер-міністра Украіны, які кажа, што ну гэта законна абраная ўлада, яна дзейнічае ў межах сваіх паўнамоцтваў, і мітынгамі такія справы не вырашаюцца, ўсё павінны вырашыць наступныя выбары, парламенцкія, прэзідэнцкія. І, маўляў, варта разумець, што чым больш гэта цягнецца, тым больш гэта цісне на ўкраінскую эканоміку.
Ну, я найперш, напэўна, хацела б зазначыць, што ўсё ж такі права людзей на мірныя сходы і права людзей выяўляць сваю пазіцыю, сваё меркаванне менавіта такім чынам, як гэта адбываецца на Майдані, яно зацверджанае ў Канстытуцыі. І такім чынам вот гэтыя дзеянні мірнага пратэсту майданаўцаў, яны ніяк не супярэчаць закону. Што тычыцца выказванняў Азарова, я хацела б прывесці вось такі вельмі яскравы прыклад, які я проста назіраю ў Кіеве. Учора ён сапраўды сказаў, што Майдан замінае жыццядзейнасці горада, што тут ёсць антысанітарыя, так што вот людзі сюды прыходзяць, яны не працуюць, кепска ўплывае на эканоміку. І вот проста на маіх вачах людзі разабралі, прыбралі ўсю тэрыторыю, якая занятая пратэстоўцамі, яны разбілі лёд, які ляжыць на тратуарах. Причем гэты лёд яны паскладалі ў пакеты і агарадзілі тэрыторыю Майдана новымі барыкадамі. Цяпер гэта вот пакеты з лёдам, якія яны прыбралі з вуліц. І вы ведаеце, гэта вот такі выразны кантраст. Вот на Майдані сапраўды утварыўся горад у горадзе, які чысты, у якім людзі дбаюць пра, ну, пра сваю тэрыторыю, якім людзі паказваюць, што яны могуць сапраўды арганізоўваць сваё жыццё. І от за якраз таки за гэтымі барыкадамі вот такая звычайная кіевская ситуація з дорогами заваленими снегом. І люди сапраўды не задоволені тим, як гэтая влада обрана демократично, яны гэтага не аспрэчваюць, але яны просто хочуть, каб гэтая влада, якая не справилася з ситуацією, і якая дагэтуль не справлялася, не тільки в дачыненні до Майдана, каб яна усё ж таки сышла.
Алексей. Дякую. Наша корреспондентка Александра Денько працює у Києві. Її репортажі, у тим ліку і фоторепортажі можна побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.org. А не у забаві до такої білоруської події, зв'язаної з Україною, громадського активіста Іллю Добротвора оштрафували на 1 мільйон рублів за мінський пікет солідарності з українськими протестовцями. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. На Менском тракторном заводе снизили заработки и в вынику незадоволенные працовники саботуют и покидают працу. Причина кризису – кепско продаются тракторы. Каб ездить на машине, треба будет заплатить уладам до 3 мільйонаў рублів. Палата представников 12 снежня приняла в першем читании законопроект, який уводит державный сбор за допуск транспортного сродку до уделу дорожным руху. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Эрык Рубін, які працягвае візіт у Беларусь, сустрэўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і з міністрам замежных страў Беларусі Владзімірам Макеем. У Кіеве працягваюцца антыўрадавыя пратэсты. Удзельнікі мітынгу на Майдані Незалежнасці маюць намер працягваць пратэст прынамсі да 17 снежня. У Астравецкім раёне ў вёсцы Слабодка каля беларуска-літоўскай мяжы у прыватным агародзе ўсталявалі помнік паўстанцам Каліноўскага ў гонар 150-й гадавіны паўстання. Вы на хвалях Радио Свобода. Громадского активиста Иллю Добротвора оштрафовали на 1 мільйон рублів за менский пикет солидарности с украинскими протестовцами. На суде присутничал наш корреспондент Олег Грузделович, ему слово.
Судья Виктория Шабуня с Центрального суда Минска признала виноватым Иллю Добротвора у несанкционального пикетования и осудила его до штрафу по мерам 1 мільйон рублів. Илья Добротвор 30 листопада разом еще с 5 активистами вышел до помнику Тарасу Шевченко, как выказать солидарность с борьбой украинского народа за евроинтеграцию, как он поведомил в суде, и он был кля помника с украинским стягом, другий активист был с бело-червоно-белым стягом, и еще один активист был с европейским стягом. Милиция не предсказала этой акции, меркуя Илья Добротвор, что вовремя не ведала про эту акцию, и через несколько дней его выкликали в отдел милиции, бо увидели на сайте Харти снимок и видео того, как он выказывает солидарность с украинцами и тлумачит, чему он был на этой акции. Вот это видео, эти снимки с этой акции и стали основным доказом на административной справе, которая задалась у центральному суді адвокат Іллі Добротвора і ён сам казалі, што ён не парушаў ніякіх законаў, што гэта не была нейкая несанкцыянаваная акція. спасылаліся на Конституцию, такая гарантуя выказывание своего меркования, але судья все ж полечила, что Илья Добротвор порушил закон о массовых мероприятиях и варты покарания. И еще варто отзначить такую речь, что это была одиная в Беларуси на сегодняшний день акция, такая публичная акция солидарности с теми украинцами, которые змагаются за евроинтеграцию. Для того, что на Гомельщине активисты заявляли такие пикеты, але не были, не сымали дозволу. И вот такая акция несанкционированная прошла в Минску. И еще шмат активистов молодого фронтовцев и інших громадських організацій ехали на Майдан, там змагаються разом з українцями, але в самой Білорусі поки це єдина акція.
Розказував наш кореспондент Олег Грузділович. Чим, на вашу думку, скінчиться супростояння влади і опозиції в Україні? І чому на цю тему ніяк не виказується Олександр Лукашенко? На таке питання відказали жихари Могильова.
Все дело социально на выборах. Поменяется у них и правительство, и, возможно, даже и президент. Больше именно в сторону Европы станет направление. У нас же тоже дело идет к выборам. Ему тоже нужно время, чтобы оценить ситуацию, ну, и посмотреть, с какой бок она будет двигаться, чтобы потом не пожалеть.
Тем же самым, с чем закончилось в 2004-м. Власть дрогнет. Президент может и не уйти, но правительство поменяют. Слишком близкие соседи. И есть вероятность того, что мы посмотрим и можем точно так же сделать.
Европа перетянет Украину. Перейдут они к Европе. Видимо, сильно не тревожит его этот вопрос? Или нет чего сказать? Ругаться с Украиной и с Россией нет смысла.
Янукович останется у власти до выборов. Пойдет на какие-то уступки, но не очень кардинально. Он не хочет заострять внимание на таких событиях. Имеет место какой-то страх. Он заинтересован, чтобы на Украине это закончилось ничем. Чтобы не было какой-то кардинальной смены власти. Чтобы не было примера для белорусов.
Ничего у них не получится. Оппозиции. Потому что там идет противостояние Евросоюза против России. А Европа, я думаю, не возьмет Россию, побоится. Как всегда, мы придерживаемся нейтральной позиции. Так как поддерживает визуально Украину, но в то же время нейтрально относится к Евросоюзу.
Влада должна победить. За ней сила. Должны прийти к компромиссу какому-то. Неизвестно, чем что закончится. Надо держать серединку, потому что соседи...
В курсе, да, но как-то не интересовались, чем закончится. Ну, кажется, в Украине так далеко от нас. Главное, чтобы до нас не дошло. Потому что взаимоотношения не очень хорошие, натянутые, поэтому зачем высказывать по данному вопросу, ему могут возникнуть проблемы.
Надо и той стороне сесть нормально на переговоры, найти общий язык и компромисс. Та часть оппозиции, которая, ну, западники, как мы говорим, вообще настроены очень воинственно, и, вероятно, компромисса не будет. Главой государства есть своя позиция. Все-таки он политик большой, и любое его слово может играть кому-то на руку, кому-то нет. Вероятно, нужно немножко подождать.
Я политикой не интересуюсь. Я не знаю, что он может сказать по этому поводу, потому что, возможно, в следующий раз, на следующих выборах будет то же самое. Будет больше побитых стекол и прочее.
Меркование людей на могилевских улицах, а я нагадаю, что вы сами можете выказаться, 266-39-52 автоотказник у Менску, 651-42-04 волкомовский номер, який працює у живым эфире. Наместник помощника держсекретаря США Эрик Рубин сегодня протягивает свой визит в Беларусь. Подробности про мэты и программу встреч ни белорусские, ни американские баки не подают. У амбассады США в Менску свободе поведомили только, что у программы спадара Рубина встреча с представниками уладов, громадянской супольности и политичной оппозиции. С протягом темы Владимир Глот.
Громадянскую супольность на встрече с Эриком Рубином представляли серед інших Юрий Зісер, Сергей Нікалюк, Александр Старикевич. Спадар Старикевич, який виступав як намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, поділився зі свободою своїми враженнями.
Бачно, що человек добре обознаний у білоруській ситуації, бо це тичиться далеко не усіх тих, хто приїжджає у нас в Україну, дипломатів заміжних. І йому вона цікава. Цікаве у тим ліку у деталях, це, мабуть, головне. А так, навряд чи я більше ніж можу сказати. З їхнього пункту ніяких посилів не було, ніяких заяв не розповсюджувалося.
Американська дипломата найбільш цікавили білорусько-російські дочинення. З цієї нагоди я звернув його увагу на провал програми модернізації білоруської економіки, каже політолог Сергій Нікалюк.
Даний год, який офіційно у нас був назван годом перелому, годом, который должен был обеспечить модернизацию промышленных предприятий. Ясно, что модернизация провалилась. А власть надеялась на модернизацию как на источник пополнения ресурсов, что очень важно в преддверии выборов президентских в 2015 году. Сегодня становится окончательно ясно, что без помощи России проблема 2015 года с с опорой на внутренние ресурсы решена быть не может.
Официальные белорусские улады фактично не комментуют перемовы Эрика Рубина с представниками уладных структур. Например, поведомление об встрече американского дипломата с министром замежных справ Владимиром Макеем прессовая служба МЗС уклала всего в один сказ. Подчас размовы был обмеркован стан белорусско-американских дочинений и выученные махчимости развития сотрудничества у сферах взаимного интереса и взаимной занепокоенности. Доктор политических наук с Белорусского центра политических исследований Павел Вусов лечит, что этим разом белорусские и американские чиновники обмерковывают специфичные речи.
Для меня наибольшей вероятной гипотезой этого визита является агульная стратегия США на постсоветской просторе, связанная с так званой полночной доставчей сеткой, частка якой проходит по территории Белоруссии. Перш за все, это чыгуночный транспорт. Это альтернатива доставок разных грузов не войскового призначения у Афганистан. Эта сетка працуя с 2009 года. На початку она уводилась для того, как Сполучені Штаты Америки могли с Афганистана выводить войски и разные грузы, але, как мы ведаем, изменилась концепция, и США не собираются цалком сходить из Афганистана, а это означает, что полночная доставчая сетка набывает новое значение и новую вагу для Сполучених Штатов Америки.
Спадар Вусов не выключает еще одну подставу для визита в Беларусь американского дипломата Эрика Рубина.
Махчима, США збираюцца вертацца ў Европу. Гэта звязана з тым, што Расія перш за ўсё пачынае адбудоўваць сваю сферу геапалітычнага ўплыву. Гэта і памкненне Расіі ўцягнуць Украіну ў сферу сваіх уплываў таксама паказваюць, што Расія збіраецца зноў стаць адным з геапалітычных полюсаў. Таму, магчыма, США зандуюць глебу, дзе можна згуляць у сваю ігру, з якімі краінамі, з якімі кіраўнікамі, нават аўтарытарнымі, как нек стримать уплывы России.
Встреча с лидерами белорусской оппозиции – опошнее сегодняшнее мероприемство. И оно начинается о полове на восьмую вечеру по белорусским часе у формате огульной вечеры. Сирот тих, кто отримал запрошение – Станислав Богданкевич, Владимир Некляев, Виталий Рымашевский, Алексей Янукевич да и иншие. Лидеры оппозиции сказали Свободе, что хочут заявить представнику Державного департамента США про обовязковую необходимость вызволения и реабилитации политвязнев, проведения свободных и сумленных выборов.
Рассказывал Владимир Глот.
Історик Наталя Гордієнка у Парижі спробувала знайти згублені архіви БНР. Що ведає про їх син былого президента? Про гэта у новой передачі «Вольная студія».
Сам Микола був перед смертю упевнений, що гэты архівы будуть передадзены у лондонскую бібліотеку імя Франциска Скарыны. Чаму Ніна Абрамчык адмовілася гэта зрабіць адразу? Ніяких утямных тлумачэнняў няма.
Вольная студия на наших хвалях прикладно праз 5 хвилин, а зараз картотека Сталина. Что дня у нашем эфире Сергей Дубовец читает одну биограмму ахвяры сталинских репрессий.
Розенштейн Яков Лазаревич народился у 1902 у городе Менску Габрай с купцов. Несконченная средняя адукация. Не працавал. Жил у Менску на улице Губернаторской, дом 27, квартира 3. Арештованы 27 снежня 1920, осуджены 28 соковика 1921 за шпионаж на корысть Польши до высшей меры покарання. Реабилитованы 17 вересня 1992. Архив КГБ шифр 34761С.
Больше 60 тысяч биограммов ахвяру сталинских репрессий на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
Створаны у 1990-е однотомны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы патлумачыў слова масла як харчовы тлушч, прыгатаваны з рэчываў жывёльнага, расліннага або мінеральнага паходжання. Хіба мае масла ў нашай літаратурнай мове такое шырокае значэнне? Слоўнік, відавочна, перабольшвае, і прычына такога перабольшвання ў тым, што працытаваная дэфініцыя амаль даслоўна перанесеная з слоўніка расійскай мовы. Словарь рускага языка Сергея Ожегава. Традыцыйна па-беларуску маслам называлі і называюць прадукт, тлушч, які гатуюць збіваннем смятаны або вяршкоў. Называючы масла, не прынята ў нас дадаваць, што яно сметанковае. Гэта само сабой зразумела. Прыметнікавае ўдакладненне тут лішняе, яно вынік калькавання. На всякае тлушчавае рэчыва, якое мае расліннае паходжанне, выраблена з расліннага насення, ёсць у нас слова лацінскага паходжання алей. Алей бывае льняны, канапляны, сланечнікавы, макавы, гарчычны, какосавы. На алеі расціраюць фарбы, таму гаворым, што мастак піша алеем, працуе ў алейным жывапісе. Поруч з алеем маем яшчэ адзін лацінізм – слова «аліва». Аліва – гэта не толькі субтрапічнае дрэва і плод такога дрэва, не толькі аліўкавы алей. Назоўнік «аліва» ў беларускай мове ўжываўся і ўжываецца таксама для называння таго тлушчавага рэчыва, якое ідзе на тэхнічныя патрэбы. Можа быць, напрыклад, машынная аліва. У Максіма Лужаніна чытаем. Машына тая адменна гула і пабразгвала, нязвыкла пахла алівою. Аліва – даўнія, традыцыйныя ў нашай мове слова. Па-беларуску перасцерагаюць – хлусня як аліва, заўсёды выйдзе на паверх. Пры канцы папрактыкуем ужыванне трох словаў – масла, алей, аліва. Масла можам намазаць на батон, робячы сабе бутерброд. На алеі смажым, алеем запраўляем салату, аліваю змазваем дэталі, аліву можам заліць у машыну.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. На Менском тракторном заводе снизили заробки и в вынику незадоволенные працовники саботуют и покидают працу. Причина кризису – кепско продаются тракторы. Каб ездить на машине, треба будет заплатить уладам до 3 миллионов рублей. Палата представников 12 снежня приняла у першем читании законопроект, який уводит державный сбор за допуск транспортного сродку до уделу дорожным руху. Наместник помощника держсекретаря США Эрик Рубин, який протягивая визит в Беларусь, сустрелся с представниками громадянской супольности и с министром замежных страв Беларуси Владимиром Макеем. У Киеве протягиваются антиурадовые протесты. Удельники митингу на Майдане Незалежности мают намер протягивать протест принамсі до 17 снежня. У Островецким районе у вёсцы Слободка, каля беларуска-литовской мяжи, у приватном огороде усталявали помник повстанцам Калиновского у гонар 150-й годовины повстання.